Эту программу вам представляет радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров». Слушайте нас в радиоэфире и на сайте grad-petrov.ru.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Начинаем с вами 68-ю беседу о Священном Писании Нового Завета. Сегодня мы с вами начинаем длинное путешествие по самому большому посланию апостола Павла, посланию к римлянам. Среди других посланий апостола Павла оно стоит первым. Но мы, видите, его изучаем далеко не первым. Почему? Да потому что мы с вами идем в хронологическом порядке, а не в том порядке, в каком послания напечатаны вот в наших изданиях Нового Завета. Здесь по традиции они поставлены по размеру. Сначала вот длинные послания к римлянам, к коринфянам, потом поменьше, поменьше. Ну, там за некоторыми исключениями. Ну, на самом деле жизнь распоряжалась несколько иначе. И вот самое первое послание, которое мы с вами изучали апостола Павла, это было первое послание к фессалоникийцам, самое раннее из всех произведений Нового Завета. Оно было написано где-то в самом начале 50-х годов первого столетия по Рождестве Христовом. Затем мы с вами прошли второе послание к фессалоникийцам, затем первое и второе послание к коринфянам, наконец, послание к галатам, вот это замечательное послание, которое мы в прошлый раз с вами закончили, и теперь переходим к посланию к римлянам. Послание к римлянам – это последнее из посланий апостола Павла, которые он написал, находясь на свободе. Когда он завершал свое третье миссионерское путешествие, а во время этого третьего миссионерского путешествия он писал вот послание к коринфянам и, возможно, послание к галатам тогда же было написано. Свое третье миссионерское путешествие он завершил поездкой в Коринф, где он собрал средства для Иерусалимской церкви, материальные средства, и направлял свои стопы в Иерусалим, чтобы доставить туда собранное вспомоществование. Но в дальнейшем Павел собирается предпринять более дальнее путешествие на окраины Римской империи. Ну, а тогда Римская империя считалась, так сказать, экуменой, то есть вселенной, познанной вот этими людьми, жившими вокруг Средиземного моря. Итак, до краев Римской империи Павел собирался направить свои стопы в Испанию. Ну, это вот такая отдаленная уже на западе провинция. Мы не знаем, как дальше повернулась бы судьба миссионера Павла, но Бог распорядился иначе, и в Иерусалиме Павел, если вы читали книгу «Деяний», это замечательная книга, которая описывает жизнь апостола Павла довольно подробно. В Иерусалиме Павел был арестован, подвергся неоднократно суду, который мог кончиться для него очень и очень печально. Но Павел, будучи римским гражданином, апеллировал к суду имперскому, к суду у императора, и был отправлен на судне вместе с преступниками, которые были закованы, в Рим. Вот в книге «Деяния» описывается это путешествие в Рим и прибытие Павла в Рим. Павел находился там под стражей и был предан суду. Мы точно не знаем, как кончился судебный процесс. По всей видимости, все-таки победой апостола Павла. Он был на некоторое время освобожден и потом уже закончил свои дни по преданию, опять же, в Риме, уже во времена суровых гонений, обрушившихся на христиан в эпоху позднего Нерона в связи с римским пожаром. Ну, эту историю каждый из вас, конечно, знает. Так вот, в Рим апостол Павел попал не отчасти не по своей воле, а как заключенный, его туда привезли. А вообще-то он собирался еще до своего ареста побывать в Риме на пути в дальнюю Испанию. Но прежде чем прибыть в столицу Великой Империи, где уже была достаточно большая серьезная христианская община, апостол Павел предваряет свое прибытие туда довольно длинным посланием, в котором он излагает основы своего учения о спасении во Христе. Это замечательнейшее послание, в котором собраны основные мысли апостола Павла об искуплении, об откровении правды Божией во Христе, о Евангелии, о нашем спасении. Сопровождается это послание также размышлениями о судьбах Израиля и большими довольно главами, содержащими увещания к христианской жизни. Послание к римлянам – так называемое сотериологическое послание. Слово «сотерия» греческое означает «спасение». Сотериология – это та часть христианского вероучения, которая повествует о спасении. Так вот, это послание к римлянам содержит учение о спасении, сотериологию. Послание содержит 16 глав. Некоторые из них читаются довольно легко, но преимущественно довольно трудно для простого такого чтения, скольжения глазами по поверхности текста. Нет, здесь приходится вдумываться, как это и обычно бывает у апостола Павла, в каждое предложение, в каждое слово, в каждую фразу. Тем более, что Павла ведь переводить на другой язык очень сложно. Он и по-гречески-то писал трудно, а уж переводы всегда сложное дело. И замечая недостатки в нашем синодальном переводе, к которому мы привыкли, мы же читаем все дома практически по синодальной Библии. Вот, подмечая недостатки этого синодального перевода, не будем, конечно, строго судить переводчиков, но все-таки будем вынуждены оговариваться в каждый раз, когда мы будем встречать какую-нибудь неточность или ошибку в переводе. Во всяком случае, разъяснений потребуется достаточно много. Итак, вот введение или исагогика в послание к римлянам довольно простая. Послание принадлежит апостолу Павлу, в этом ни у кого никогда на протяжении всей истории христианской церкви и богословской науки, и библеистической науки никогда ни у кого не было сомнений. Послание все насыщено мыслями апостола Павла, его стилистикой, его лексикой. Написано оно было в конце третьего миссионерского путешествия апостола Павла, то есть это приблизительно, ну, мы точно сказать не можем, где-то, может быть, 56-57 год, вот середина 50-х, а может быть, даже ближе к концу 50-х годов первого столетия. Написано оно, как свидетельствует само это послание, в городе Коринф перед отплытием апостола Павла в Иерусалим, откуда он собирался отправиться в Испанию, а по пути прибыть в Рим и пробыть там некоторое время. Предваряет же он свое прибытие этим посланием. цель этого послания – ознакомить римлян, римских христиан, с учением апостола Павла о спасении. Павел в Риме никогда не был. В Риме жило много его последователей, его учеников, но в то же самое время было много людей, которые слышали апостола Павла, но не видели его, не знали его лично. А слышали они о Павле разные вещи, ведь по всей Римской империи тогда ходили странствующие проповедники, из которых далеко не все были согласны с апостолом Павлом, и было довольно много его противников, что мы видели уже и во втором послании к Коринфянам, и в послании к Галатам. С этими противниками Павел ведет довольно строгую такую борьбу на почве догматики, на почве учительной. Разумеется, это борьба не физическая, как впоследствии стали с еретиками бороться, да, сжигая их на кострах, там, подвергая всяческим наказаниям. Нет, Павел борется орудием не плотским, а духовным. Он борется своим умом и Духом Святым, который, соединяясь с его умом, с его сердцем, с его духом, дает плоды в виде замечательных основ христианского вероучения. Итак, послание начинается, как всегда, с прескрипта, то есть с такого предисловия, которое представляет собой адрес и благопожелание. Напомню, что апостол Павел, следуя античному обычаю, адрес всегда формируют так, как формировали это в античном греко-римском мире в его времена. То есть, ведь конвертов тогда не было, письма писали на свитках, свиток сворачивали, запечатывали, вот, и передавали уже, так сказать, из рук в руки, через нарочных, через посыльных. Такой почты, как у нас сейчас, государственной почты не существовало. Поэтому, собственно, адрес писался уже внутри самого свитка. Он входил в состав самого послания, самого письма. Это первые строчки письма. Причем адрес был такой. Сначала «кто», затем «кому», и затем «благословение». Ну, самые простые адреса или прескрипты, как их называют в науке, мы тоже иногда ставим постскриптум, да, вот постскриптум – это после письма, а прескриптум – это перед письмом, да. Вот самые простые прескрипты, ну, они тоже содержатся в Новом Завете, вот в книге «Деяния», например, или вот что-нибудь такое, скажем, «Плиний Сабиниану радоваться». Вот это обычное греческое или римское приветствие. Плиниус, Сабиниану, там, сальве по-латыни, или хэре, радуйся, по-гречески, радуйся. Вот это слово, часто встречающееся в христианских песнопениях, да, радуйся, благодатная, Господь с тобой, или вот там акафисты все, начинается всегда каждая строчка со слова радуйся. Это греческое древнее приветствие. Павел использует эту форму античного адреса, но несколько расширяет, как правило, видоизменяет, христианизирует этот адрес. Так, например, поскольку его письма не являются частными, личными какими-то письмами или записками, а имеют церковное значение, учительное значение, обращены к целым церквам чаще всего, то Павел придает своим посланиям такое вот общественное, общественно-религиозное звучание. Как правило, он не только сам от себя пишет, но упоминает также и своих сотрудников, делая свое послание
церковным, не личным. Вот помните, Павел, Силуан и Тимофей, кому? Церкви Фессалоникийской, благодать вам и мир. А, или вот здесь, вот в послании к римлянам Павел, дальше он себя немножечко описывает. Ну, здесь, правда, Павел больше не указывает никого, но зато Павел довольно подробно открывает, кто же он такой римлянам. Ведь ему надо с римлянами познакомиться, и скорее римлянам с ним познакомиться. О Павле ходили всякие почас нелицеприятные слухи. Поэтому Павел пишет здесь, кто? Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыне через воскресение из мертвых, об Иисусе Христе Господе нашем, через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом. И дальше кому? Всем находящимся в Риме возлюбленным Божиим, призванным святым. И дальше благословение. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Вот целых 7 стихов занимает адрес. Расширена очень первая часть его. Кто пишет? Еще раз обратимся к этому. Кто? Павел. Павел – раб Иисуса Христа. У нас часто это понятие «раб», вот в религиозном смысле «раб Божий», «раб Иисуса Христа» воспринимается людьми, недостаточно знакомыми с религией христианской или вовсе неверующими, воспринимается как что-то такое позорное. «Да какой же я раб? Я не раб, я свободный человек, я не раб Божий». Да? Вот, но раб в Библии, раб Божий – это всегда очень почетное наименование. Человек ведь всегда кому-то служит или чему-то служит. Служит кому-то в миру, каким-то своим идолам, служит ну, самому себе, в конце концов, своему эгоизму, служит кому-то, какому-то идолу, ну, человеку, либо идее, либо там родине, либо императору, либо партии. Ну, человек всегда кому-то служит. И абсолютно свободных людей на земле не существует. Человек всегда ограничен. И в религиозном смысле человек прежде всего раб греха. А явление грех – это как болезнь, которая пронизывает все человеческое существо. Грех, конечно, не просто как какое-то нарушение каких-то заповедей. Это примитивное понятие греха, об этом мы еще с вами будем говорить. Впрочем, говорили уже, когда мы разбирали послание к Галатам. Грех – это прежде всего внутреннее состояние отчужденности от вечной жизни, отчужденности от Бога. И грех – это болезнь. Болезнь себя являет в каких-то симптомах. Симптомы греха видны в каждом человеке. Это прежде всего его ограниченность, его несвобода, его болезненность, его, в конце концов, полное разложение и смерть. Вот это все симптомы греха. И человек не может никуда деться от этого служения греху, чтобы человек не делал, каждый момент его приближает к концу, к его разложению, к его смерти. Что бы он ни делал, он всегда работает греху и смерти. Он раб греха. Так вот, лучше быть все-таки рабом Божиим, то есть рабом свободы, служить вечной жизни, а не концу и смерти. Павел – раб Иисуса Христа. Дальше Павлу надо доказать, что он апостол, что он один из тех людей, которых Иисус Христос направил на проповедь Евангелия. Поэтому Павел напоминает римлянам, а тем, кто его не знает, просто говорит о себе, что он призван, что он апостол, но не по своей воле, не потому, что он себя так назвал и так захотел, а потому, что его позвал Иисус Христос, позвал Бог через Иисуса Христа воскресшего. на пути в Дамаск. Помните, это замечательная сцена, которую Павел неоднократно вспоминает, вот вспоминал в послании к Галатам, и которая так прекрасно описана в книге Деяний, когда Иисус призвал его, позвал за собою и указал ему путь идти к язычникам и возвещать благовестие вечной жизни, благовестие о Христе, о спасении. Итак, он призванный апостол, избранный к благовестию Божию. Благовестие по-гречески Евангелие, так что можно сказать, что он избран к Евангелию, к возвещению Евангелия Божия. Евангелие означает «благая весть». Но это слово «евангелион» греческое означает как самую весть, благую весть о спасении, так и возвещение этой вести, то есть апостольскую миссионерскую деятельность. Так, Евангелие Божие. И дальше Павел описывает, что же за Евангелие он возвещает, чтобы у римлян, которые будут читать в своей церкви это послание, не оставалось никаких сомнений, что его Евангелие есть истина. То Евангелие, которое возвещено было Иисусом Христом и которое возвещается постоянно в церкви. Павел ничего к нему не прибавляет и ничего не убавляет из него. Просто он иногда исправляет неправильные мнения об этом Евангелии. Итак, Евангелие Божие, первый стих и второй начинается, которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях. Павел напоминает Священное Писание Ветхого Завета о том, что все Писание, собственно, было направлено на того, кто завершил, кто явился вершиной всего написанного прежде, вершиной всех пророчеств Ветхого Завета, то есть на Иисуса Христа, Сына Божия. Итак, о Сыне Своем, это Евангелие, о Сыне Божием, да? И дальше, в третьем стихе и в начале четвертого стиха, Павел цитирует одно из древнейших христианских исповеданий веры, по всей видимости, происходивших из иудео-христианской церкви Иерусалима. Вот это исповедание, значит, который, то есть Иисус Христос, Сын Божий, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых. Вот. Здесь, в этих двух строчках, первая строчка говорит о земном рождении Сына Божия, о воплощении, он родился от семени Давидова по плоти. Семя Давида, то есть потомство Давида, по ветхозаветным пророчествам Мессия, Спаситель Христос, должен был родиться из потомства царя Давида. Так и свершилось. Поэтому так здесь и сказано. Он родился от семени Давидова по плоти, то есть по своему человечеству. А вот что касается божества его, по Духу Святыни, здесь у нас почему-то с маленькой буквы, конечно, надо с большой буквы, Дух Святой или Дух Святыни, Дух Освящающий, это Дух Божий, он с большой буквы обычно у нас должен печататься. Увы, у нас в нашем Священном Писании часто вот происходит путаница, Дух пишется с маленькой. «И открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни». Значит, как человек он родился от семени Давида по плоти, а вот явился Сыном Божьим в силе, не в слабости по плоти, не в немощи человеческой, а в силе, то есть имеется в виду воскресение, уже в полной свободе, сидение одесную Бога Отца. Итак, по Духу Святыни, а не по плоти, он явился в силе через воскресение из мертвых. Вот. Значит, когда Иисус Христос воскрес по своему человечеству из мертвых, тогда он явлен был Сыном Божьим в силе. Здесь на земле он был в слабости, теперь небесный он в силе Божией. И Павел продолжает, что это Евангелие об Иисусе Христе, Господе нашем,
и развивает мысль, через которого мы получили благодать и апостольство. Вот Павел свое апостольство называет своей благодатью, даром Божиим, да? А благодать означает незаслуженный дар Божий. Павел действительно гнал церковь, он никаким образом не заслужил того избрания, того призвания, которое последовало ему на пути в Дамаск. Это была истинная благодать, милость Божия человеку, который по-человечески был совершенно недостоин этой благодати. Итак, мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя его покорять вере все народы, ну, по-гречески «этни» народы, у нас по-славянски переводится «языцы», лучше бы даже перевести здесь «язычников», покорять вере всех язычников, все языческие народы. Ну, вера имеется в виду вера в Евангелие, спасение в Иисусе Христе, чтобы все слушались, были послушны этому Евангелию. Так, все народы, все язычники, между которыми находитесь и вы, то есть вы римляне, да, призванные Иисусом Христом. Ведь Павел пишет церкви римской, а они тоже не сами стали церковью, они были призваны Иисусом Христом. Так, дальше вторая часть прескрипта. Кому адресовано все это? Всем находящимся в Риме, возлюбленным Божьим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Вот видите, как римлян, он тоже называет как о себя, во-первых, призванными, затем возлюбленные Божьи, святые, надо сказать, что святыми в Новом Завете называют не тех, кого мы сейчас называем святыми. Мы святыми называем людей, которые своей христианской жизнью, своими христианскими подвигами доказали, что они воистину Христовы люди и явили собою пример для нас, христиан. Церковь таковых признает святыми, называет их святыми, посвящает им свои словословия, свои богослужения какие-то, через них направляет молитвы к Богу. Но в Новом Завете, вот в частности у апостола Павла, святыми называются все люди, которые освящены Духом Святым. То есть святой – это человек, который уже изъят из мира, хотя и пребывает в мире, но не принадлежит уже миру целиком, и принадлежит Богу. Святыми вещами, например, называли те вещи, которые изымались из мирского обихода и возлагались на алтарь Божий, на жертвенник Божий. Они уже принадлежат Богу, они уже неприкасаемы. Вот христианин тоже – это тот человек, который своею верою привлек к себе действие Духа Святого, и Дух Святой, освящающий, осветил его, изъял из мира и предложил Богу. Это человек, который общается с Богом, имеет доступ к Богу. Таков каждый христианин. Человек может, конечно, загородиться и в этом состоянии от Бога, и так сказать, несмотря на то, что ему дан Дух Святой, он может его своим поведением недостойным постоянно гнать от себя, но, тем не менее, объективно человек все-таки остается святым, то есть принадлежащим Богу, может быть, недостойным святым, но святым. Вот напомню еще раз, что новозаветное понятие святости и вот наше церковное понятие святости чуть-чуть разнятся друг с другом, хотя имеют какую-то точку соприкосновения содержательную. Вот так высоко оценивает и называет апостол Павел римских христиан: святые, возлюбленные Богом, избранные, призванные. Ну и, как всегда, желает им не так, как вот обычные греки желали друг другу радости,
радуйтесь, да, радуйся. А вместо обычного хэре радуйся, Павел пишет харис. Слово-то однокоренное, похожее, но означает уже нечто другое. Благодать, благодать, то есть вот та небесная радость дара Божия, да, которая нисходит к нам от Бога Отца через Иисуса Христа Духом Святым. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Напомню, что благодать – это слово «харис», благодать, похоже на греческое приветствие «хэре» – «радуйся», «хэрете» – «радуйтесь», или «хара» – «радость». Это слова однокоренные. Еврею, например, иудею не было бы понятно такое приветствие «радуйся». Это чисто греческое приветствие. А вот как же приветствовали друг друга иудеи? А христианская церковь ведь состояла из тех людей, которые прежде были язычниками и которые прежде были иудеями. Вот язычники понимали такое приветствие «хэре» – «радуйся», или заменяющее его слово «харис», похожее на него, «благодать». А евреи приветствовали друг друга как? Ну, каждый из нас знает «шалом», то есть «мир», да, вот мы переводим «мир». На самом деле слово «шалом» означает не просто «мир», как покой, отсутствие вражды, отсутствие войны. «Шалом» означает полноту вообще благ и земных, и вечных благ. Это блаженство, полнота блаженства. Вот так, такого блаженства от Бога желают друг другу иудеи. «Шалом» или вот по-арабски «салам», да, «салам алейкум», «мир вам». Также Иисус Христос приветствовал своих слушателей: «Шалом алейхим, мир вам». Да? Вот здесь Павел и предлагает такое приветствие, и похожее на греческое, и похожее на еврейское: благодать и мир. И то, и другое исходит от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Сначала благодать, то есть милость, дар, а уже результаты этого дара, все остальное, и наше блаженство, и наш мир, и жизнь вечная. Вот такой длинный адрес, целых 7 стихов. И после этого вступления начинается молитва благодарения. Традиционная молитва благодарения. Всякое дело благочестивые люди начинали с молитвы, в том числе и написания письма. Ну, в миру, в обычной светской жизни это было далеко не всегда принято. Так ограничивались, конечно, каким-нибудь благопожеланием здоровья, как мы сейчас. Вот, желаю тебе здоровья, счастья, успехов, денег там и так далее. Вот, поздравляем друг друга. Ну, все это хорошо, конечно, неплохо. Но все-таки люди благочестивые, каковым был апостол Павел и его адресаты, начинали письмо не с таких пожеланий здоровья, там, и успехов, и денег. Это все дела человеческие, плотские. Во-первых, желание, что от того, что мы желаем кому-то что-то, от того, что мы кому-то чего-то желаем, от этого у человека ничего не прибавится и не убавится. Мы должны направлять молитвы к Богу за того или иного человека, потому что только Бог дает нам и здоровье, и счастье, и успехи, и все остальное. А прежде всего, это благодать Божия. Вот, поэтому в древности люди всегда молились к Богу или язычники своим богам о тех, кому они обращались, о тех, кому они писали. Вот здесь Павел тоже благодарит Бога и молится за римлян, за тех, кому он пишет. Вот, смотрите, 8 стих. А здесь благодарение довольно длинное, с 8 и по 15 стих. Эта молитва немножко нечеткая, начинается молитвенно, а потом как бы постепенно переходит уже и в послание. Ну вот, начнем читать эту молитву, молитву благодарения. Всегда молитва у Павла была либо молитвой благодарения, по-гречески «евхаристия» – благодарение, либо молитвой благословения, «евлогия» – благословение. Ну, это почти одно и то же. «Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа». Видите как? Благодарение –
Ну, собственно, ведь это самая лучшая молитва, которую вообще человек может направить Богу. Мы к Богу обращаемся в наших горестях. Ну, это естественно. И начинаем просить Бога: дай то-то, дай то-то, дай то-то, да сделай это. Себе, 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 ну, иногда другим. Вот. А вот самая высокая молитва – это не молитва даже прошения «дай, дай, дай», а благодарение. А вот благодарение – это самая бескорыстная, конечно, молитва. Здесь Павел всегда начинает свои послания с благодарения. «Благодарю Бога моего», причем через Иисуса Христа, потому что Бога никто никогда не видел и не слышал. Только через посредство. Вот Бога Отца, из которого исходит все и всякая благодать, Бог Творец, да? О Боге Отце мы знаем только через Сына Его, через Иисуса Христа. Поэтому все нам дается, всякое знание о Боге, и наше обращение к Богу всегда через посредство Сына, через Иисуса Христа. Итак, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. То есть, вот Римская Церковь была основана не апостолом Павлом, но по преданию, римскому преданию. Церковь в Риме была основана апостолом Петром. Ну, правда, ни книга Деяний, ни апостол Павел ни словом об этом не упоминают. И это благочестивое предание так и остается, так сказать, недоказанным, документально недоказанным с исторической точки зрения, с чисто научной точки зрения. Вполне возможно, что эта церковь образовалась спонтанно. Дело в том, что Рим – это великая столица Великой Империи, и туда постоянно съезжались люди отовсюду, со всех концов империи, в том числе христиане, и из Коринфа, из Ефеса, из Иерусалима, из других мест. Там были и те люди, которых когда-то обратил ко Христу апостол Павел, и люди, которые пришли ко Христу совершенно независимо от апостола Павла и от апостола Петра какими-то другими путями. Вот все они соединялись в Риме и образовали довольно большую уже в 50-е годы первого столетия Римскую церковь. И церковь была уже достаточно большой, и о ее вере, как пишет апостол Павел, может быть, несколько преувеличивая, ради, так сказать, вот удовольствия, которое он хочет доставить римлянам, он говорит, что вера их возвещается во всем мире. Ну, имеется в виду, конечно, римский мир. «Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно воспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благо поспешила мне прийти к вам». То есть, чтобы она помогла, чтобы устроила так, чтобы Павел пришел в Рим все-таки посетить великий город. Это мечта каждого гражданина, и не только гражданина Римской империи. Павел, конечно, желал посетить Рим, но не столько с туристической точки зрения, с такими намерениями, как мы сейчас ездим по разным городам и странам для того, чтобы вот повидать какие-то археологические древности или там культурные ценности, или просто жизнь и быт других народов. У Павла всегда заботы были совершенно другими. Ему нужно было благовествовать, он раб Христов, и поэтому исполняет то, что ему было поручено Христом. Евангелие, евангелизация – вот его миссия, вот та цель, которую он преследовал. И в Рим ему хотелось попасть для того, чтобы обменяться с римлянами опытом христианской жизни, может быть, что-то дать им того, чего они еще не знают, и перенять от них то, что неведомо ему. А вот поэтому он и просит Бога помочь ему прийти в Рим. 11 стих. «Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему». То есть поделиться с римлянами хотя бы частью того духовного дара, который он получил от Бога, Евангелия, да? Но Павел тотчас же поправляется немножко, пишет, что не только он даст римлянам, но и от них хочет чего-то взять. Вот 12 стих. То есть, утешиться с вами верою общую, вашею и моею. Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Ну, иметь плод, плод евангельской деятельности, это значит либо основать церковь, либо расширить церковь, да, Христову. Павел уже образовал довольно много церквей в разных странах, почти во всем, на всем востоке Римской империи, и в Сирии, и в Малой Азии, и в Греции, то есть в Ахае, в Македонии, даже севернее, в Иллирике, на берегах Адриатического моря. Павел уже проповедовал и на Кипре, да, вот теперь он собирается далеко, в Испанию, ну и хочет прибыть в Рим. Павел пишет: «Я должен», 14 стих, то есть Иисус Христос обязал его миссионерствовать, распространять Евангелие, это долг апостола Павла, это долг и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам. Ну, эллинами он здесь называет не просто язычников, эллинами он называет образованных язычников, да, противопоставляя их варварам, то есть необразованным язычникам, еще не вошедшим в круг эллинистической культуры. Ну, это такое чисто условное разделение. Итак, я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Вот на этом завершается молитва благодарения и, так сказать, пожелания, обращенные к Богу, благопоспешить ему прибытие в Рим, которое так желанно апостолу Павлу. Далее, 16 и 17 стихи – это как бы переход от начала, от введения в послание к римлянам, к основной части. И эти два стиха содержат как бы аккорд, дающий основную тему, основную тональность всего дальнейшего изложения в послании к римлянам. Но поскольку эти два стиха столь важны, что на них надо будет остановиться достаточно подробно, поэтому сегодня мы их разбирать не будем, а ограничим себя знакомством вот с началом, то есть дойдя до первой главы, 15 стих. Итак, мы сегодня завершили с вами разбор послания к римлянам, первая глава, с 1 по 15 стих. Адрес и молитва благодарения за римлян. На этом сегодня мы завершаем с вами нашу 68-ю беседу о Священном Писании. Прощаюсь с вами, дорогие братья и сестры, желаю вам всяческой благодати Божией. До следующей нашей встречи в эфире.